Глава 5. Занимательная некромантия. Я устроился на большом плоском камне и открыл интерфейс. Первое, что бросилось в глаза, это уведомление на вкладке талантов. Так, что тут у нас? Знание ЦИ. Пассивный навык. Позволяет видеть соотношение стихий у живых существ. Может быть развит до глубокого знания ЦИ. Прогресс 502 на 500. Для повышения уровня навыка требуется жемчужина чистой ЦИ. А все-таки неплохо мы прогулялись по инкубатору дреков. Что там с параметрами, кстати? Сила 128 плюс 21 равно 149. Ловкость 151. Живучесть 113 плюс 10 равно 123. Интеллект 105. Ясно, цифры в скобках – это бонусы от зачарования на экипировке. Они не меняются. А вот базовые силы и ловкость, кажется, подросли, но всего на пару пунктов. Эти переколотили мы целое племя дреков, опыта мне с них капало совсем по чуть-чуть, тем более, что я был не один. Но неважно. Главное, что все эти противники пошли в зачет знания ЦИ. Я использовал жемчужину, и описание навыка изменилось. Глубокое знание ЦИ. Пассивный навык. Позволяет видеть соотношение стихий у живых существ. Позволяет распознавать зачарованные вещи, обладающие силой стихий. Позволяет обнаруживать источники чистой ЦИ на расстоянии до 100 метров. Может быть развит до экспертного знания ЦИ. Прогресс. 502 на 1500. Почти сразу же пришло и системное уведомление. Вы улучшили знание ЦИ до глубокого знания ЦИ. Статус выполнения классового задания 6 шагов обновлен. Обратитесь к наставнику за наградой. Ух, теперь мне остается только прокачать медитацию. Я открыл описание навыка. Медитация. Активный прерываемый навык. Продолжительность 3 минуты. Положительный эффект за каждый цикл – увеличение силы, ловкости, живучести и интеллекта на 1% сроком на 1 час. Максимум последовательных циклов 5. Позволяет накапливать ЦИ, находясь у мест силы. Может быть развит до глубокой медитации. Прогресс 44 на 100. Да уж, даже до половины не прокачал. Ну, хорошо, еще на 5 пунктов продвинулось прямо сейчас и до конца игровой сессии. Еще на десяток, если не забуду обновлять баф каждый час. Все равно остается еще дофига. А хотелось бы закончить 6 шагами перед тем, как отправиться на север к Гарксу. Путешествие займет минимум 2 дня. Да и после этого, возможно, придется задержаться в тех краях. Я заглянул в инвентарь проверить, сколько у меня жемчужин. Насчитал 19. Все-таки благодаря источнику я накопил приличный запас. Вот только можно ли будет прокачать навык с их помощью? И сколько пунктов прогресса даст одна жемчужина? Дождался завершения цикла медитации и проверил. 6 пунктов. Терпимо. Потрачу только половину своего запаса. То есть можно закрыть оба этапа квеста уже сейчас и наведаться к Бао за плюшками и новым заданием.
Это у тебя надолго, Мангуст?
Блин, я и забыл про Дока. Сам же его с собой позвал. Поход к Бао точно придется отложить. Тем более, что топать к нему придется ножками. Я на сегодня выбрал лимит по нахождению в туманном чертоге. Еще минут 10 помедитирую. Только не отвлекай, а то собьюсь и заново придется начинать.
«Ладно, ладно, не усни только», — улыбнулся некромант.
Я, сделав глубокий вдох, запустил следующий цикл медитации. Постарался отбросить все мысли, просто прислушивался к незатейливой, но постоянно меняющейся мелодии, ловил дыхание ветра на коже, щурился от пробивающихся сквозь закрытые веки солнечных лучей. И вдруг будто бы поймал волну. Показалось, что все чувства обострились, звуки, запахи. Ощущения стали ярче и четче, жужжание насекомых, сопение дока, брякающего какими-то пузырьками в нескольких шагах от меня, щебет птиц и шелест листвы далеко внизу за обрывом, тепло от нагретого на солнце камня подо мной, едва уловимые запахи, приносимые ветром. Вдруг вспомнились слова призрака. И подумалось, как же мы глупы, по привычке считая Артер виртуальной реальностью. Технологии-то здесь принципиально другие. Это не компьютерная модель, это слепок с реала, взятый напрямую из мозга, а уже потом дорабатываемый вирт-дизайнерами.
Вот почему здесь все так реалистично. Имитация создается не компьютерной графикой, а самим мозгом. Искусственный интеллект управляет только всякими дополнительными системами, поведением мобов и неписей, просчетом игровых механик. В общем, той самой надстройкой, о которой говорил Маркус. Интересно, а каково это самому создавать такой мир? На что это похоже? Я так размечтался, что и не заметил, как пролетели еще 4 цикла медитации. Проверил прогресс развития навыка и добил недостающие пункты жемчужинами. Глубокая медитация. Активный прерываемый навык. Продолжительность 2 минуты 30 секунд. Положительный эффект за каждый цикл – увеличение силы, ловкости, живучести и интеллекта на 1% сроком на 1 час. Снятие негативных магических эффектов, кроме эффекта касания смерти. Максимум последовательных циклов 5. Позволяет накапливать ци, находясь у мест силы. Во время глубокой медитации скорость регенерации возрастает вдвое. Действие ядов и заклинаний, наносящих периодически нестихийный урон, прерывается, радиус обнаружения источников ци увеличивается вдвое. Может быть развит до экспертной медитации. Прогресс 103 на 300. С некоторым запозданием пришло системное уведомление. Вы улучшили навык медитации до глубокой медитации. Статус выполнения классового задания 6 шагов обновлен. Обратитесь к наставнику за наградой. Док, а что такое касание смерти? Ась? Обернулся некромант, отвлекаясь от своего занятия. Пока я медитировал, он успел разложить перед собой целую переносную алхимическую лабораторию и что-то вовсю перетирал в маленькой ступке. «Да тут у меня в описании навыка упоминается какой-то эффект касания смерти. Так это ж посмертный дебаф. Ну, когда у Менгира приходится торчать, пока все статы в норму не придут, его фиг чем снимешь. Вроде прокачанные целители умеют, но пока таких еще не встречается». «А ты сам-то чего в целители не пошел? Без хила в отряде тяжко». «Ой, ты-то не начинай. Мне Леонид всю плешь проел за это. Он и брал меня с расчетом, что раз я по жизни в госпитале работаю, то и тут стану добрым доктором». «А ты не захотел?» «Ну...» Док замялся, будто стеснялся того, что сейчас скажет. «Да так...» Детство вспомнил. «Была такая игра в мое время, про Диабло. И там мне больше всего некромант нравился. И, в общем, не устоял я перед соблазном. Да и учитывая мою профессию в реале, получилось довольно символично. Это потом я понял, что здорово Леонида подвел. Не знал, что здесь нового персонажа завести или класс сменить не так просто. Да и я поначалу не думал, что все это всерьез. Все не мог поверить». Он закончил перетирать смесь в ступке и сыпал зеленовато-коричневый порошок в объемистую склянку с тугой пробкой. Потом начал проворно собирать свои инструменты в инвентарь. «У меня супруга больна серьезно. Так вот, Леонид мне раздобыл экспериментальное лекарство для нее. Тут дело даже не в деньгах. Этот препарат тупо нигде не достанешь, если связи нет. И как, помогает? Еще как. Мы-то уже и надежду потеряли, но сейчас... Я ради этого лекарства для жены что угодно готов был сделать, поверь. А в итоге мне его дают просто так, за помощь в какой-то игре. Я даже реального времени на это не трачу. Да, я у Лёни в ногах должен валяться за это. Ну да, наверное. Вот потому-то я за прокачку алхимии параллельно и взялся. Лечебное заклинание у меня тоже есть, но они довольно специфичные, так что не компенсирую это тем, что зелье научусь варить для отряда». «В смысле специфичное? Ну, есть у меня заклинание «Утечка жизни». Я с его помощью могу залечивать раны, причем очень быстро. Так что можно прямо в бою использовать, чтобы исцелить себя или кого-нибудь из отряда. Но я его обычно только на себя использую. Потому что оно не просто лечит, оно высасывает жизнь у одного существа и передает его другому. Так ты типа вампира? Ну, когда использую это заклинание на врагах, чтобы себя подлечить, да. Еще иногда ребят лечу с его помощью. Но тогда наоборот. Из меня жизнь сосется, а им передается. Так что тогда я не вампир, а донор. А это не больно? Приятного мало. Ладно, рассказывай, что дальше-то будем делать?
Да мне по квесту классовому надо найти могилы черепашьего генерала и змеиного.
Я квест этот не получил, но наставник мне кое-какие намеки дал.
Ну да, вон то строение напоминает какой-то могильник. И крыша у него в виде черепашьего панциря. А что тебе там надо будет сделать? Вынести оттуда что-то? Или завалить кого?
Говорю же, не знаю. Но давай хотя бы разведаем. Плюс для тебя, может, чего полезного найдем.
Только давай спускаться будем не по скале, а? Не знаю, как ты, а я точно ноги переломаю. Давай лучше к Мингиру перенесемся. Сейчас уточню у Леонида, куда их возвратом забросило.
Он щелкнул по золотой броши со свитком, активируя чат.
Так, сейчас. Он пишет, что их выбросило ниже по склону и западнее. Отсюда, похоже, не видно.
Ну, главное, что ниже по склону, а не выше. А там уж дорогу найдем. Мы перенеслись к Мингиру и огляделись. Каменная стела стояла на голом каменистом возвышении, торчащем как островок среди густых зарослей низкорослых хвойных деревьев. На елки не похоже. Невысокие, но с широкими кронами из узловатых, причудливо изгибающихся ветвей. Примерно определившись направлением, мы углубились в эту чащу.
«Так и что, понравилось тебе быть некромантом, док?» – спросил я по дороге. «Что у тебя вообще за ветки развития? Разные специализации?»
«Нет, их можно развивать и параллельно. Да я пока мало что успел развить. Есть у меня, например, ветка проклятий. Там я изучил как раз утечку жизни и пару полезных дебафов».
«Ага, я замечал, что ты в бою, пока наши рубятся, на противников какие-то заклинания набрасываешь».
«Да, немощи прах. Первая режет показатели силы и ловкости. Поначалу на 18 единиц, но умение прокачивается. Сейчас уже по 32 отнимает. Действует 30 секунд, откатывается минуту. А прах – это что-то типа пыли в глаза, для дезориентации. Не совсем ослепляет и длится всего 10 секунд. Но отвлекает здорово. Плюс действует по площади, игнорируя союзников.
И что же, никак не спастись от твоих проклятий?
Почему? Во-первых, есть же показатель сопротивления ко всем видам магии. Они в интерфейсе не прописываются, но есть. А во-вторых, если у противников есть хил, то он эти чары может развеять моментально.
А мертвяки твои из какой ветки?
Из повелителя мертвых.
И с ней у тебя затруднения?
Ага. Изучил я там пока только поднятие зомби и упокоение нежити. Но изучить-то изучил, а развивать не особо получается.
А как их развивать?
Лепить зомби из каждого трупа, что по дороге попадется?
В том-то и дело, что нет. Точнее, да, часто использовать эти заклинания полезно, они прокачиваются.
Но прокачка поднятия зомби просто сокращает время, которое затрачиваешь на ритуал.
А самая мякотка этой ветки в пассивном умении повелитель мертвых.
Это аура, которая действует на моих подопечных и дает им бонусы всякие. Чтобы они становились сильнее, быстрее, крепче, обрастали всякой костяной броней. Ну и самому мне бонусы дает. Чем больше этот навык прокачаю, тем больше мертвяков смогу воскрешать и дольше их контролировать. А на 25 уровне смогу фамильяра заполучить, а на 75 двоих.
Фамильяр это кто?
Тоже мертвяк, но мощнее и постоянный. То есть зомбаков-то я призываю временно и леплю из подручного материала. Это просто пушечное мясо, а фамильяр – это что-то вроде личного телохранителя. Ему можно собственную броню и оружие купить. Плюс все бонусы от моей ауры он, конечно, получает.
А вонять будет так же?
Вот остальные-то обрадуются.
Док страдальчески закатил глаза.
Нет, как раз этот не воняет. Это такой костяной терминатор. Полноценный боец был бы в группе. Ну и меня конкретно прикрывал бы постоянно.
Интересно будет посмотреть.
А уж как мне интересно. Но говорю же, 25 уровень навыка нужен. А я пока кое-как до 6 докачал.
За счет чего идет прогресс?
Немного капает за само поднятие и за контроль. Но основная часть, когда зомби напрямую участвуют в бою. Тогда навык прокачивается пропорционально тому опыту, что я получаю за победу.
Погоди. А параметры самих зомби только от твоей пассивки зависят, что ли? Без разницы, из какого трупа ты их поднял.
От трупа зависит внешний вид зомби. Либо это будет прямоходящий гуманоид, либо, например, что-то типа пса. Вроде бы даже летающего можно слепить, но я пока не пробовал. А вот параметры их от пассивки зависят, да. Ну и частично от уровня самого навыка поднятия зомби. Например, на 25 уровне он преобразуется в поднятие большого зомби. То есть мертвяк получается крупнее обычного, сильнее и более живучий.
Но тоже воняет.
«Да что ж вы все так прицепились к этому запаху?» – обиделся док. «Ну да, пованивают мои ребята. Но это ведь тоже полезно в бою. Этакий деморализующий фактор». Черепашьему мавзолею мы вышли неожиданно. Продрались через заросли каких-то колючих кустов, и вдруг он оказался перед нами. Правда, зашли мы к нему явно не с парадного входа, да и вообще никакого входа не было видно. Мы аккуратно, стараясь не шуметь, обошли строение кругом, пока держась на отдалении. Было тихо, но сквозь шелест листвы потихоньку пробивался какой-то странный звук. Едва слышный, но не прекращающийся, будто бесконечно тянущаяся нота. Слух цеплялся за нее, как за зудение комара над ухом. Разве что звук этот не раздражал, а наоборот манил, притягивал. Хотелось разыскать его источник.
«Вот те раз!» – озадаченно хмыкнул док. «Что ж за избушка-то такая? Без окон, без дверей? Может, раз это квестовая локация, к ней ключ какой нужен?»
«Было бы обидно. Ну, хоть теперь буду знать, где она находится».
«Ладно, давай поближе посмотрим. Может, все-таки найдем лазейку?»
То, что это и правда гробница черепашьего генерала, сомневаться не приходилось. Все стены были в ксилайских иероглифах, как и столбы, окружающие строение. Помимо надписей, на них красовались искусно сработанные глиняные барельефы, в основном с изображением батальных сцен. Самый большой изображал огромную черепаху с выпуклым, как половинка арбуза, панцирем и раскрытой в крике пастью. Вокруг нее кольцо противников с копьями и луками. Крохотные фигурки для такой громадины на один живок.
«Ух, грозная какая животинка!» – усмехнулся док.
«Странно, черепахи же вроде мирные».
«Это не из таких».
Стены мавзолея были покрыты толстым слоем глиняной штукатурки, потрескавшейся от старости, но барельефы были практически целыми. Самый большой со сценой битвы с черепашей Годзиллой выходил на север. Остальные были равномерно распределены по всей окружности стены. 7 одинаковых круглых плит из обожженной глины, диаметром метра по 2. Между барельефами висели какие-то полуистлевшие тряпки с едва различимыми иероглифами на них. Кое-где из-под крыши свисали бечевки с нанизанными на них мелкими бронзовыми колокольчиками, позеленевшими от времени. Док придирчиво осматривал барельефы, временами оглядывался на торчащие вокруг мавзолея толстые каменные столбы. Те когда-то, видимо, были одинаковой высоты, но сейчас от некоторых остались лишь обломки. Один и вовсе повалился на землю, расколовшись на три части. Но ксилайские иероглифы, похожие на перекрещенные следы от когтей, на всех них сохранились хорошо. Мне, правда, от этого не легче, читать я их не умею, а автоматического перевода интерфейс не дает. Что-нибудь понимаешь, док?
Ну, симметрия тут точно прослеживается. Эти столбы и барельефы ориентированы точно по сторонам света, включая промежуточные. Восток, юго-восток, юг, юго-запад и так далее.
Угу. Только столбов 7. На севере не хватает одного.
Сдается мне, где-то там, за большим барельефом, и есть вход. Правда, что-то не похоже это на двери.
Эх, Данила бы сюда с его кувалдочкой. Мне кажется, эти штуки запросто пробить можно. Они ж глиняные.
Ох, молодежь, покачал головой некромант.
Все б вам поломать, а подумать. Тут, скорее всего, головоломка какая-то. Вон, гляди, под большой картиной углубления какие-то.
Ага, 7 штук.
Не думаю, что это совпадение.
Ищи дальше, Стас. Может, тут какие плиты нажимные есть? Или рычаги? В общем, что-то в этом духе.
Ладно.
Меня, если честно, не особо вдохновляла перспектива ковыряться с какими-то головоломками. Так что я с кислой рожей еще бродил вокруг гробницы, разглядывая барельефы. Зато, наконец, отыскал источник звука, который не давал мне покоя с самого нашего прихода сюда. Источник ЦИ. Точно. Ведь теперь с прокачанным знанием ЦИ я умею их чувствовать на расстоянии. Вот значит, как это работает. Источник оказался довольно слабеньким. Гораздо слабее, чем на сером пике. Если бы не мое новое чутье, я бы разглядел его только с расстояния в несколько шагов. Располагался он на ровной каменной площадке к северу от здания. Примерно там, где должен был располагаться каменный столб, если бы их было 8, а не 7. Все бафы у меня были на максимуме, но халявные ЦИ есть халявные ЦИ. Во время боев с дреками я потратил несколько зарядов, так хоть восполню. А может, и на сотворение жемчужины хватит? Я уселся в позе лотоса лицом к мавзолею. ЦИ струилась вокруг меня призрачными золотистыми струями, и кожу на голове и шее слегка покалывала, как от крошечных электрических разрядов. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточился и запустил цикл. Поначалу все шло привычно. На меня накатила волна спокойствия и умиротворения, даже, пожалуй, более сильная, чем обычно. Ах да, медитацию я ведь тоже прокачал, и действует она теперь немного по-другому. Вроде как даже царапины быстрее затягиваться будут. Но потом... Это было похоже на перенос в туманный чертог. Только я-то по-прежнему оставался на месте. А вот гробница преобразилась. Столбы вокруг нее снова были целехонькими. Трещины со стен исчезли, барельефы заиграли красками. Оказывается, изначально они были цветными. Полинявшие и истлевшие флаги тоже преобразились. Оказалось, что когда-то они были из алой тонкой ткани, а иероглифы на них нанесены золотой краской, блестящей на солнце. Рядом с каждым столбом, вытянувшись по стойке смирно, стояли караульные. Ксилаи в черных одеждах с золотыми иероглифами на груди. Вооружены они были экзотическими копьями, больше похожими на широкие сабли, насаженные на длинные древки. Сами древки массивные, резные, укрепленные металлическими кольцами. На меня стражи не обратили никакого внимания. На том месте, где до этого располагался центральный барельеф, зиял чернотой полукруглый проем. Внутри гробницы было темно, только в глубине видны красные язычки свечей. Я притих, разглядывая все это великолепие. Дока тоже увидел, но он превратился в призрака. Фигура его была почти прозрачной.
«Кто посмел нарушить мой покой?» Прогремел изнутри гробницы могучий голос, от которого дрожь пробежала по позвоночнику, будто холодной воды за шиворот плеснули.
Судя по затянувшейся паузе, вопрос был не риторический. Я, кашлянув, ответил.
«Меня зовут Мангуст».
«Убирайся, наглец!» Прорычал невидимый голос.
«Не очень-то вежливо!»
Изнутри донесся звук шагов, тяжелых, неторопливых. Мне показалось, что от каждого земля подо мной вздрагивает, хотя сидела метрах в 10 от мавзолея, не меньше. Наружу, чуть склонив голову, чтобы пройти под аркой, вышел огромный ксилай в черных доспехах. То, что это именно ксилай, я не сразу и понял. Не доводилось еще видеть кошаков таких габаритов. Роста в нем было 1.2 метра с четвертью, не меньше, а телосложение он был практически квадратного, в том числе из-за своей брони с массивными наплечниками и нагрудником, разрисованным под черепаший панцирь. Броня, похоже, была тяжеленной. При ходьбе он даже ощутимо наклонялся вперед, почти касаясь руками земли. По строению головы он походил на Бао. Тоже черная пантера с небольшими круглыми ушами. Вот только сидела эта башка на толстенной, примерно как все мое туловище, шее, и сама по себе была массивной, с ярко выраженными надбровными дугами. Вооружен он был соответствующих размеров булавой с цилиндрическим навершием, утыканным шипами. Признаться, я с трудом удержался от того, чтобы не дать дёру. Выглядел кошак весьма внушительно. Единственное, что меня успокаивало, так это то, что, кажется, все происходящее вокруг – лишь видение. Оно исчезнет, стоит мне прервать медитацию.
«Дай мне пройти по-хорошему, уважаемый. Хочу посмотреть, что внутри твоего домика».
«Да как ты смеешь, смертный!» Выпучился на меня великан. Зарычал, обнажая толстенные желтоватые клыки, больше похожие на моржовые бивни. «Не терпится оказаться в могиле!»
«В могиле-то как раз ты!» Пожал я плечами. «А я пока живой. Так ты дашь глянуть, что ты там прячешь?»
«Ты найдешь здесь только одно, презренный. Свою гибель! Убейте его!»
Генерал ткнул в мою сторону булавой, и ксила и стражники сорвались со своих мест. Я инстинктивно вскочил на ноги, выхватывая посох.
«Стас, ты чего?»
Встрепенулся док, отвлекаясь от изучения барельефа. Великан ксила и стражники, разукрашенный мавзолей, все исчезло.
«Да так», облизнув пересохшие губы, ответил я. «Показалось».
«Что показалось-то?» Ответить я не успел. Со стороны одного из барельефов донесся громкий хруст. Плита обожженной глины растрескалась, и ее центральная часть подалась вперед, выдавливаемая изнутри. Еще немного, и она развалилась на осколки, обнажая глубокую нишу в стене, из которой на нас тут же с яростным шипением выскочило нечто тощее, обмотанное длинными лоскутами полуистлевшей ткани и злющее, как черт. Водяной столб! Пришлось потратить заряд на прием, потому что тварь сходу чуть не вцепилась в дока. Удар стихии воды ненадолго оглушил ее, и некромант успел отскочить. Я же рванулся вперед и вмазал ей посохом по черепушке, отбросил к стене. Док вдогонку набросил на нее свои фирменные проклятия, похожие на струи черного дыма.
«Йоккарганай!» – прорычал он. «Утеген!»
Но мумия помирать снова или окончательно не собиралась, по крайней мере так быстро. Она оскалилась на меня обломками клыков на тощем, обтянутом остатками кожи кошачьем черепе и снова бросилась в атаку. Когти ее, серповидные, длиннющие, как кинжалы, мелькнули у меня прямо перед лицом.
«Хвост ящерицы! Водяной столб!»
Я метнул в оглушенного противника чакрам. Острое заточенное кольцо почти наполовину вошло в тощую грудную клетку. Прежде чем нежить опомнилась, я успел еще трижды основательно вдарить ей посохом. Последний удар пришелся в колено, и кость хрустнула, подламываясь. Мумия снова бросилась на меня, но прыжок вышел слабоватым. Сказалась искалеченная конечность. Я легко ушел с линии атаки и добавил еще пару ударов по ногам. Тонкая, едва скрытая иссохшими мышцами кость на голени подломилась, как ветка.
«Плохие новости, Стас», — предупредил док. «Мои проклятия на нежить не действуют. Попробую упокоение».
Мумия как раз бросилась на меня снова, но тут ее окутал шар зеленоватого свечения. Ее это не остановило, но основательно замедлило. Так что я успел еще пару раз врезать посохом. От последнего удара ее черепушка оторвалась от позвонков, и вдруг все тело ее обмякло и свалилось на землю, как сломанная кукла.
«Ух!»
— вытер пот со лба док. «Сильна, зараза! Упокоение на нее тоже не действует, только замедляет. Ну, хоть какая-то польза».
«Не парься, док. Зато вон какие у тебя заклинания звучные. Я до этого как-то и не обращал внимания. Ёкарный бабай и что-то там еще!»
Некромант поначалу озадаченно воззрился на меня, а потом, когда понял, о чем я, рассмеялся.
«А, ты об этом!» – махнул он рукой. «Это не заклинание. Я просто, когда рассержен, иногда матерюсь на бурятском. Меня дед научил».
Он присел над остатками мумии, осматривая ее. Я тоже наклонился, приподнял ее кисть с длинными когтями.
Да уж, тонкие, но зато острые-то какие. Повезло, что я ни одного удара не пропустил. Такие располосуют до самых костей. На груди у нежити поблескивал какой-то медальон. Док, сорвав его, осмотрел и одобрительно хмыкнул. Возможно, это как раз ключ. Там, под барельефом, как раз углубление такой формы. Но он один. А дырок сколько? Со стороны гробницы вдруг донесся треск и глухие удары. Сразу из нескольких мест. Мы с доком переглянулись, и глаза наши синхронно расширились. «Сколько, ты говоришь, их еще осталось?» – просипел некромант. Ответить я не успел. На нас, шипя как пробитые баллоны, выскочило сразу трое дохлых ксилаев. С другой стороны гробницы еще столько же. «Беги, док!» – заорал я, швыряя чекрам в голову ближайшей мумии. От некроманта в этом бою, увы и правда, толку будет мало. Он разве что сможет иногда замедлять кого-нибудь из этих тварей. А если откат у этого заклинания долгий, так и этого уже не успеет. И даже отвлечь на себя внимание не сможет. Раздерут его за 5 секунд. Да и вообще, не его это бой. Я сам сюда поперся, даже еще квест не получив. Самому и придется расхлебывать. Удар волны! Усиленный стихией воды, удар посоха далеко отбросил прыгнувшую на меня мумию, так что она впечаталась в стену гробницы. Всплеск! Воздух вокруг, кажется, на пару секунд загустел. Такое чувство, что посох с трудом рассекает его. Но мумии вокруг замедлились еще больше, будто попав в тягучее желе. Я успел раздать двум ближайшим от меня тварям не меньше полудюжины ударов, отбрасывая их назад и уходя с линии атаки. Закружился, вращая посохом и отбивая удары когтей. Я сам удивился той холодной решимости, которая захватила меня с первых секунд боя. Не ожидал от себя. В реале-то я и вовсе почти не дрался. Так несколько раз отхватывал люлей в старших классах. Как правило, из-за своего длинного языка. Здесь же, в Артере, постепенно научился бороться со страхом и нерешительностью. Но полюбить сражение еще не успел. Но тут... мысли, эмоций не было. Да потому что и некогда было думать. Я стиснул зубы и только и успевал, что реагировать на очередные выпады кошачьей нежити. Зарядов ци на приемы не жалел, понимал, что экономить их в этом бою нет смысла. Пропущу пару серьезных ударов и все, привет, Мингир. Повалят, сметут, загрызут толпой. Водяной столб! Еще один удар волны! Помня, как удалось победить первую тварь, стараюсь метить в голову, в шею, в суставы. Постоянно кружусь на месте, пытаясь держать всех противников в поле зрения, иногда перекатываюсь в сторону. В голове звучит размеренный голос Вэйюн Бао. Не то наяву, не то просто вспомнилось. «Будь водой. Будь спокоен и чист. Будь стремителен и неуловим. Нельзя схватить воду. Она лишь прольется между пальцами. Нельзя ударить воду. Она лишь взметнется брызгами и воссоединится вновь». Пропустил таки удар когтистой лапой в спину. Боль обожгла так, что в глазах потемнело, но я молча развернулся и оглаушил мертвую тварь косым ударом, напрочь сшибая уродливую черепушку. «Удар волны!» Зацепил другую мумию с самым концом посоха, снизу вверх, и усиленный удар раздробил клыкастые челюсти. Осколки брызнули во все стороны. Чекрама метал снова и снова, едва только он успел вернуться. Правда, теперь старался лучше целиться, потому что до этого шальным броском едва не отсек ступню доку. Тот все-таки никуда не убежал и даже пытался отвлечь кого-нибудь из мумий на себя. Против мумии это кольцо показывало себя просто великолепно. У него ведь за счет рун серебра увеличенный урон против всякой нежити и демонов. Очередной бросок получился эффектным. Чекрам начисто срезал мумии верхнюю часть головы. Края кости на срезе почернели и задымились, будто плавились. Заряды ци я исчерпал, когда осталось всего два кошака. И как назло пропустил сразу два удара. Когти глубоко располосовали левое бедро чуть выше наколенника и левый бицепс. Да так, что я едва не выронил посох. У дока к тому времени как раз откатилось умение упокоения нежити. Действовало оно, оказывается, по площади, так что он смог замедлить обеих тварей и дать мне несколько секунд на то, чтобы оправиться от ударов.
Я, скрежеща зубами от боли, но по-прежнему молча добил противников. Расчетливо, сосредоточенно, колено-колено, встречный удар по кисти. Так что переломанные пальцы с когтями захрустели под посохом, как щебенка под сапогами. Удар сзади по шее. И еще один. Последняя мумия оказалась особенно живучей. Даже с перебитыми ногами и сломанной правой рукой ползала, верещала от злобы, пялись на меня пустыми глазницами черепа. Я обошел ее по дуге, выбирая удачную позицию и прикончил одним точным ударом по черепу. Вылетевший из нее шарик ци, большой, яркий, переливающийся всеми цветами, присоединился к остальным. Я мысленно призвал их все и поглотил, не глядя. Очень уж отвлекала рана в бедре. Кровь из нее хлестала так, что вся штанина была мокрой. В пылу схватки я, похоже, здорово недооценил серьезность ранения. Голова закружилась, и я, пошатываясь, упал на колено, едва успев опереться на посох. Док подскочил ко мне, придерживая, чтобы я совсем не свалился.
«Тихо, тихо, Стас!» – запричитал он, как заботливая мамаша. «Сейчас, сейчас!»
Я залпом опустошил склянку с зельем, которую он мне сунул. Еще две он вылил прямо на раны. Стало намного получше, но было такое чувство, что жизнь вытекает из меня, как остатки воды из ванны. Вот-вот последняя порция, завернувшись маленьким водоворотом, ухнет в сливное отверстие.
«Да что ж такое?» –
процедил сквозь зубы док и опять добавил пару труднопроизносимых словечек.
«Я уж надеюсь, что на этот раз это какие-нибудь лечебные заклинания, док», – прошептал я. «А то я, кажись, скоро сдохну».
Некромант поднял надо мной ладонь с растопыренными пальцами. Из центра ладони сорвалось алое призрачное щупальце. Ударило мне в грудь и присосалось ко мне, пульсируя в такт биению сердца. Выглядело жутковато, но мне, как ни странно, резко полегчало. Еще немного, и багровая пелена перед глазами, верный признак приближения смерти, пропала. Зато сам док выглядел не очень. Лицо его посерело, покрылось мелкими бусинками пота, под глазами появились темные синяки. Он страшно скалился, корчась от боли.
«Док, завязывай! Хватит, я говорю, мне уже лучше!»
Он прервал заклинание и шумно выдохнул. Дрожащими пальцами откупорил очередной флакон с лечебным зельем и отхлебнул сам.
«Спасибо, док. Дальше я сам».
Да главное было кровопотерю остановить, а раны, как назло, не затягивались. Но сейчас должен выжить. Регенерацию я тебе зельями подстегнул. Но с полчаса точно придется поваляться. Здорово они тебя исполосовали. Да я, если честно, пока и не горел желанием куда-то бежать. Доку, судя по его бледному лицу, тоже было хреново. Перекачка жизни, похоже, его здорово подкосила. Так что мы с ним какое-то время валялись прямо на земле, мало чем отличаясь от ксилайских трупов вокруг. Над нами даже парочка стервятников начала кружить.
«А ты молодец, Стас, настоящий боец», — вдруг негромко сказал док.
«Да ладно, скажешь тоже», — отмахнулся я. «Ну, мне-то виднее со стороны. Впечатлен. Не ожидал от тебя».
«Да я сам от себя не ожидал. Это я с перепугу, наверное. До того же Берса мне еще далеко».
«Нет-нет, с Костей вы вообще разные. Тот не зря себе такой ник взял. Он рвется в драку, вообще мозги отключая. Неважно, кто перед ним, сколько их. Берет нахрапом и не боится ни хрена. Он на моих глазах не раз заваливал игроков, которые явно сильнее его. Просто потому, что те пугались, терялись, начинали сомневаться. А ты холодный такой, сосредоточенный был. Воин, а не берсерк. Кстати, вы в этом с Лео похожи. Тот тоже дерется хладнокровно».
«Ну, он солдат. Дисциплина у него в крови».
«Наверное». Я сел и с трудом подогнул под себя ноги. Меня так и подмывало расспросить Дока, а правда ли, что Берс в реале завалил несколько человек, а сам Док, как патологоанатом, подделал улики, чтобы того оправдали. Но потом решил, что стоит помалкивать. Узнал я об этом от Каты, и неизвестно еще, правда ли это. Может, очередная проверка.
«Ты не шевелись, — говорю, — просто лежи. У меня свои методы. Медитация у меня тоже заживление ран ускоряет», — пояснил я.
После пары циклов и правда стало полегче. Я даже снова смог встать. Док тем временем все ползал вокруг поверженных мумий, собирая с них что-то и засовывая в инвентарь. Кажется, всякий хлам. Отломанные фаланги пальцев, клыки, когти, обрывки бинтов, в которые они были завернуты.
Тут полно ценных ингредиентов для алхимии и для некроманства моего.
Поймав мой недоуменный взгляд, улыбнулся старик.
Я надеюсь, ты не против? Ну или можем поделить. Ты свою часть на аукционе сможешь продать. Думаю, тут на несколько золотых потянет.
Да ну, забирай, отмахнулся я. А с амулетами их что?
Здесь они.
Док тряхнул целой связкой железных бляшек.
Только это... Ты знаешь, что будет, когда мы откроем дверь? Вдруг там что-то такое, по сравнению с чем эти мумии нам покажутся милыми ласковыми котиками?
Я вспомнил черепашьего генерала из своих видений и невольно поежился.
Да уж, против того у нас с Доком шансов нет. Да я и не уверен, что мы бы такого и всей бандой бы завалили. Он, пожалуй, не слабее Дракенбольта, оттого мы, помнится, не слабо огребли.
С другой стороны, вряд ли там, в мавзолее, на нас набросится сам генерал. Это было бы не совсем логично с точки зрения баланса. Раз мне Бао уже начал потихоньку рассказывать все эти легенды о Суанью, о черной змее и черной черепахе, то я хотя бы теоретически уже готов для этого квеста. Причем это классовый квест, а они выполняются в одиночку.
Давай все-таки попробуем. Только я еще немного восстановлюсь, а то вдруг драпать придется.
О, поверь мне, я торопить не буду, рассмеялся Док. Я пока, пожалуй, еще те ниши обследую, из которых нежить повылазила. Вдруг и там чего полезное.
Валяй.
Еще 3 цикла медитации и флакон лечебного зелья, и я уже вполне твердо стоял на ногах. Мы с Доком поместили амулеты в предназначенные для них выемки под барельефом и на всякий случай отошли на пару шагов. Когда барельеф треснул посередине, разваливаясь на 2 половины, невольно отпрянули еще дальше. Но, к счастью, внутри нас никто не ждал, да и вообще внутри не оказалось ничего интересного. Пустой каменный склеп с массивным каменным алтарем посередине. Вокруг лишь паутина да пятна мха на стенах. Единственный привлекающий внимание предмет – это округлый, как яйцо, камень, лежащий на алтаре. Темный, матовый, с выпуклым рисунком и снова в форме сегментов черепашьего панциря. Я потянулся было к нему, но Док перехватил мою руку.
«Эй, а вдруг ловушка?» «Схватим камень, двери за нами захлопнутся, а из-под земли еще какая-нибудь нежить вылезет».
«Для некроманта в игре и патолога-анатома в реале ты чего-то сильно боишься мертвых, Док», — усмехнулся я.
«Ты вроде как наоборот, любить их должен».
«Во-первых, какая уж тут любовь, я же некромант, а не некрофил. Во-вторых, я не всяких мертвяков боюсь, а только тех, кого не могу контролировать».
«Да брось, ничего с нами не будет, Сергеич. Вот смотри».
И я решительно схватил черепаший камень с алтаря.